Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца». Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Марка, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
Thank you.
Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали». И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 23. Последнее средство. Великий русский святитель и тайновидец Серафим Саровский, упокоившийся 2 января 1833 года, в разговоре с ученым архимандритом Макарием, ректором семинарии, объяснял, что всюду есть нечто лучшее лучшего. Этот свой тезис он ставил в один длинный ряд всечеловеческой драмы, от начала ее до конца. «Радость моя есть нечто лучше лучшего», — говорил он. «Это истина и под водой, и на земле, и на небесах. Под водой водоросли хороши, рыба еще лучше, а жемчуг прекраснее всего. На земле растения хороши, животные еще лучше, а человек совершеннее всего. На небесах стоит чин над чином, лик над ликом, круг над кругом, все совершеннее, лучше лучшего. Такой порядок действует и для всей истории рода людского. Детство человечества длилось до закона. Юность под законом, а когда пришло время, то есть в зрелые годы человечества, послал Бог Сына Своего Единородного. С того времени, радость моя, и начались последние дни, которые завершатся светом невечерним. Преподобный Кассиан в своих размышлениях о праотцах, живших прежде данного на Синае закона, вопрошает: «Чем руководствовались люди до заповедей Божиих? На основе чего они создавали свои законы, не имея закона? На основе чего Авель мог быть праведным? Как он мог знать, что нужно принести жертву Богу от первородных стада своего? Как Ной различал чистых животных от нечистых? Откуда Сим и Иофет знали, что стыдно открывать наготу отца своего? Откуда Авраам знал, что должен давать Мелхиседеку десяток от всего? Кто ему подсказал отказаться от добычи после победы над язычниками? Кто научил его быть гостеприимным? Что научило Иова смирению, терпению, целомудрию и человеколюбию? Как вышло так, что ни один из праведников того времени не нарушил закон? Совесть. Вот ответ на все эти вопросы. Закон Бога отпечатался в душах людей и дописанного закона. Не нужен был внешний закон тем, которые носили закон в себе. Подобно тому, мудрейший апостол Павел говорил в отношении язычников так: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их». Таким образом, хранителем закона и до закона была совесть. Именно совесть была регулятором всех мыслей, желаний, поступков праотцев от Авеля до Моисея. Тот период истории людей, преподобный Серафим Саровский, называл временем детства человечества. Затем людям был дан писаный закон. Это был закон внешний. Он был дан тогда, когда совесть у людей настолько ослабла, что больше не могла управлять людьми. Когда печать воли Божией в душах людей истерлась, стала нечеткой, неясной и разгладилась совсем, тогда необходимо было начертать волю Божию на скрижалях закона. Но это не значит, что заповеди Господни должны были полностью заменить совесть, словно совесть стала излишней, ненужной. Нет, ни в коем случае. Напротив, закон должен был оживить совесть, напомнить о ней, укрепить ее, углубить и утвердить. Тот закон, суть которого выражена в 10 заповедях, начертанных на синайских скрижалях, был регулятором людских мыслей, желаний и поступков до момента воплощения Сына Божия, и, значит, длился тысячи лет. Этот период человеческой истории преподобный Серафим называет юностью человечества. Однако и писанный закон, в конце концов, потерял силу, ибо через закон пришло познание греха. Таким образом, именно под законом умножился грех, и род людской пал в крайнее бессилие и растерянность. Настало время дать людям третье лекарственное средство. И третье средство было дано через Евангелие, благую весть Сына Божия, воплощенного и лично явленного среди людей. Итак, согласно преподобному Серафиму, наступили последние дни. Разумеется, это надо понимать в том смысле, что некое четвертое лекарство людям от Бога не будет и не может быть дано, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Изнемогшим, заблудшим странникам было недостаточно указать верный путь. Нужно было еще и поддержать их, вдохнуть в них силы, чтобы они смогли преодолеть этот путь. Истина освещает, благодать укрепляет. Свет и сила приходят через Господа Иисуса Христа, который явился не для того, чтобы отринуть совесть, но чтобы ее исправить, не для того, чтобы умолить закон, но чтобы его исполнить. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Чтобы исполнить закон до конца, исчерпывающе, чтобы отсечь не только ветви зла, запрещаемого законом, но и уничтожить сам корень зла. Например, если закон запрещает убийство, Христос запрещает и гнев, как корень убийства. Если закон запрещает прелюбодеяние, Христос не допускает и взгляда похотливого, ибо похоть рождает дела прелюбодеяния. Именно таким образом закон исполняется всеобъемлюще, во всей полноте, ибо зло пресекается в корне. Но если древо зла только подрезать, оно разрастется еще пышнее, как это бывает и с обычным деревом. Если душа человека полна мыслями об убийстве и похотливыми желаниями, закон не сможет помешать свершению убийства или прелюбодеяния, как это не раз случалось до Христа и как это случается и сегодня у тех, кто не принял в себя лекарство Христа. Явился Господь Иисус Христос, чтобы быть нам и совестью, и законом, и еще более того. Мудрейший его апостол Павел, евангелист и миссионер, сказал: «Конец закона — Христос». Что же тогда? Что поставлено вместо закона? И снова мудрый Павел отвечает: «Весь закон в одном слове заключается, и слово это — любовь». Я говорю об этом потому, что встречаются два типа людей. Одни прислушиваются лишь к своей совести, а другие стараются не нарушить правила закона. Против первых нельзя было бы сказать ничего предосудительного, если бы они могли доказать, что их совесть, как у Авеля, Авраама, Мелхиседека, не повреждена. Не о чем было бы спорить и с теми, кто опирается лишь на закон, если бы и они могли доказать, что понимают закон так же, как Моисей и Иисус Навин, или как Исаия, и Еремия и Даниил. Что же делать, когда кто-то совершил злое дело, но в свое оправдание говорит, что поступил по своей совести? Или как быть в случае, когда двое мыслят и поступают совершенно по-разному, но оба твердят, что делают так по своей совести, или, что еще хуже, по своему убеждению, то есть по заключению своего ума? Всем им можно сказать одно — совесть ваша должна оцениваться и взвешиваться Евангелием. Совесть спорна, но Евангелие бесспорно. Если ваша совесть противится Евангелию, тогда она — ваш слепой поводырь, советник ада. Но если она согласуется с Евангелием, тогда все в порядке. Тогда это означает, что Евангелие вошло в душу вашу и выявило знаки печати совести, истершейся и почти изгладившейся со временем, которую поставил Творец в начале сотворения. А как и что думать о людях, которые хвастаются, что не лгут, не крадут, не прелюбодействуют, но между тем отрицают Христа и Его Евангелие? Да то же самое, что мы думаем о еврейских старейшинах, которые хвалились законом, но в то же время осудили Господа славы на смерть и распяли на кресте. Совесть была умерщвлена, и закон опустошен, выхолощен тогда, когда в пещере Вифлеемской родился всемогущий Мессия. Он пришел, чтобы одухотворить совесть любовью и наполнить закон духом истины. Он больше совести и закона. Он вдохнул совесть в Адама, и он же дал закон Моисею. И когда люди заблудились в лабиринтах лжи, сломали оба посоха на жизненном пути и были искалечены адскими разбойниками, столкнувшими их на обочину, явился он и объявил: «Я есть путь и истина, и жизнь». Тогда ясно, что Господь Иисус Христос — последнее лекарство из руки того, который через пророка объявил: «Я ваш лекарь». Тогда ясно, что люди не могут прислушиваться к совести, не имея в себе Христа и вопреки Христу. Тогда ясно, что никакой закон не несет спасения, если он лишь в формах и параграфах выхолощен от Христова Духа. Христос животворит совесть и управляет ею. Христос — исполнитель и блюститель закона, Он выше совести и выше закона. Поэтому святой апостол Павел восхваляет не совесть, не закон, но Христа, говоря: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Христос и наша жизнь. Вне Христа жизни нет, только смерть. Как вне Его и совесть, и закон — лишь размалеванный труп. Христос — наша совесть, Христос — наш закон, Христос — наша жизнь. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Тот, кто поступает с нами несправедливо, благодетельствует нам. Геронда, как мы должны относиться к человеку, который поступает с нами несправедливо? Как мы должны к нему относиться? Как к нашему великому благодетелю, который делает на наше имя вклады в Божию сберегательную кассу. Такой человек навеки делает нас богатыми. Разве этого мало? Разве мы не любим того, кто нам благодетельствует? Разве мы не выражаем ему свою признательность? Точно так же мы должны любить и быть благодарны тому, кто поступает с нами несправедливо, потому что он благодетельствует нам для вечности. Как люди неправедные навеки лишены оправдания, так и те, кто с радостью приемлет неправду, получают оправдание вечное. Один благочестивый человек, глава семьи, претерпевал у себя на работе много несправедливостей. Но у него было много доброты, и все неправды он терпел без ропота. Однажды он приехал на Афон, пришел ко мне в Калеву и, рассказав о своих искушениях, спросил: «Что ты посоветуешь мне сделать?» «Продолжай, как начал», — отвечал я, — «уповай на божественную правду и божественное воздаяние. И терпи. У Бога ничего не пропадает. Делай так, ты вкладываешь свои богатства в сберегательную кассу Бога. Нет сомнений, что в жизни иной ты получишь воздаяние за те испытания, которые на тебя наваливались. Но кроме этого, знай и то, что благий Бог дает воздаяние несправедливо обиженному человеку еще в этой жизни, если и не всегда ему самому, то обязательно его детям. Бог промышляет о своем создании, знает, чем ему воздать. Если человек терпит, то все встает на свои места. Бог все устраивает, но требуется терпение, терпение, в котором нет рассудочности. Раз Бог все видит и следит за всем, то человек должен без остатка вверять себя ему. Посмотри на Иосифа, ведь он молчал, когда братья продали его в рабство. Он мог сказать: «Я их брат», но не сказал ни слова. Зато потом Бог сказал свое слово и сделал его царем. Если же у человека нет терпения, то его жизнь превращается в муку. Ему хочется, чтобы все совершалось так, как удобно ему, так, чтобы ему было хорошо. Но естественно, и что покоя он не находит, и происходит все не так, как он хочет. Если человек в этой жизни претерпел несправедливость от людей или от бесов, то Бог из-за этого не переживает, потому что душа такого человека получает прибыль. Однако мы часто говорим, что кто-то поступает с нами несправедливо, тогда как в сущности мы сами несправедливы к другим. В этом случае нужно быть внимательными и осознать, что виноваты мы сами. Ему же дань – дань. Геронда, когда мы покупаем что-то для монастыря, некоторые торговцы отказываются выписывать нам счет. Что делать в таких случаях? Счет они должны выписывать вам всегда. Но кроме того, вы сами должны ограничить свои запасы. Ограничьте свои потребности необходимым, не заводите лишних строек и ремонтов. Я бы на вашем месте поступал именно так. А что нужно, Бог пошлет. Прося, чтобы нам не выписывали счета, мы, монахи, подталкиваем на грех и других, которые говорят, ну раз уж так ведут себя даже монастыри. Знаете, как соблазняем других мы, люди, стремящиеся исполнить заповеди Божии, если ведем себя подобным образом. Ему же дань, дань. Говорит Священное Писание. Посылая письма не по почте, а с кем-то, я все равно наклеиваю на конверт марки. Люди мирские находят себе оправдание в подобных вещах. Но если таким же образом ведут себя монастыри, то это показывает их неискренность и то, что Евангелие отошло у них на задний план. Не отдавая материального, вещественного, как заповедует Евангелие, «Если кто-то хочет взять у тебя рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду», мы совершаем тем самым дурную проповедь, и после этого люди мирские оправдывают свои падения, стараются найти себе оправдание, чтобы как-то успокоить свою совесть. Нам надо быть внимательными, потому что в день страшного суда нам будет нечем оправдаться. Наша задача – получить главным образом духовную, а не только материальную прибыль. Если по какой-то причине вам не выписывают счета, то вы должны считать, что потерпели духовный ущерб.
Исполни соли жизни.
А иногда, Геронда, бывает такое. Человек жертвует в монастырь небольшую сумму денег и просит дать ему расписку в том, что он пожертвовал больше. Что делать в таких случаях? Скажите ему, расписок на большие суммы мы не даем. Если вас это не устраивает, то давайте мы возвратим вам деньги. Может быть, ваше желание исполнит где-то в другом месте. Смотрите, не заразитесь болезнью такого рода. Один мастер Геронда попросил, чтобы мы уволили его из монастыря, чтобы он мог вступить в кассу безработных, а потом вновь поступить на работу к нам. Нет, брат мой, это не дело. Если у человека есть хоть капля совести, то он на такое не пойдет. Не подобает заниматься такими вещами в монастыре. Лучше заплатить ему вдвойне, пусть даже в монастыре и нет лишних денег, лишь бы он не шел на такое мошенничество. Ведь это тяжелый грех. Благословение приносит благословение, а неправда приносит разрушение. В этом отношении будьте очень внимательны и не торгуйтесь с теми, кто трудится в обители, ведь потом из-за этого в монастырях бывают пожары и разрушения. Государственный служащий клянется честно выполнять свои обязанности. Нужно напомнить, что государственные служащие в Греции дают присягу честно выполнять свои обязанности. Мы, монахи, даем не такую клятву, но вдвое большую. Мы даем духовный обет. Если мы его нарушаем, то наш грех вдвое больше. Старайтесь удержать равновесие, сохранить в монашестве что-то иного, не мирского порядка. Я вижу, как зреет нарыв. Он прорвется, очистится. Тем, кто находится в духовно неправильном состоянии, Бог своей благодатью не дает, иначе он помогал бы дьяволу. Старайтесь иметь искренность, честность. То, что происходит сейчас, похоже на состояние пьяного, который еле держится на ногах. Разве такое может долго продолжаться? Разразится гнев Божий. Нам предстоит сдача экзаменов. В первом туре медь отделится от золота. Во втором станет видно, сколько каратов золота в каждом из нас. Мир разолгался. Люди становятся лжецами. Они устроили себе еще одну совесть. Но я не могу становиться лжецом, не могу изменять свое «я» из-за того, что этого требует общество. Уж лучше я буду страдать. Требуется внимание, чтобы не попасть в эту мирскую колею. Но и существующая сейчас экономическая система вовсе не содействует людям в том, чтобы быть честными. Они вынуждены занижать свои доходы в отчетах перед налоговыми органами, идти на другие подобные махинации. Одних моих знакомых налоговых инспекторов, людей верующих, я даже отругал. «Что же вы творите?» — сказал я им. «Постарайтесь сохранить хоть чуточку закваски. Знаете, сколько людей жалуются на вас?» Человек приходит в налоговую инспекцию и говорит: «У меня доход в 1 миллион». А налоговый инспектор пишет, что у него доход в 3 миллиона. Некоторые декларируют только третью часть своих доходов. И вот налоговые инспектора считают обманщиками и остальных, и всех равняют под одну гребенку. Но если к вам придет человек, у которого есть совесть, то, облагая его втрое большим налогом, вы вынуждаете его становиться вором. То есть вместо того, чтобы хоть немножко повлиять на общее положение дел в лучшую сторону, вы делаете прямо противоположное. В ответ на это они сказали мне, что не различают, когда им говорят правду, а когда ложь. «Вы станете это различать», — сказал я, — «если будете жить духовной жизнью. Тогда вы сможете и отличать правду от лжи. Бог будет извещать вас, и это станет для вас понятно».
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Молись Богу о своих врагах. Если хотите, чтобы люди не были вам врагами, то не будьте и вы по отношению к ним недружелюбны. Посему сначала исторгните из своего сердца корень вражды, и только после этого пересчитывайте своих врагов в мире сем. Живущие с нами под одним кровом и чрезмерно хлопочущие о нашем телесном покое и удобствах нередко являются самыми лютыми врагами нашего спасения. Ведь вся их любовь и забота обращена не на душу, а на плоть. Часто, очень часто, наши враги оказываются нашими настоящими друзьями. Их колкости служат нам на пользу, их обличение — к нашему спасению. И то, что стесняют они нашу телесную жизнь, помогает нам углубиться в себя и разыскать свою душу. Наши враги порой спасают нас от погибели, невольно уготованные нам сродниками, потакающими нашим капризам и лелеющими наше тело в ущерб душе. Мы всегда легче распознаем врага, нежели друга. Так и бесы легче узрели во Христе своего врага, чем люди увидели в нем своего друга. Жизнь наша коротка и исчисляется годами и месяцами, а время — процесс длительный, продолжающийся сотни и тысячи лет. Кто из нас способен преодолеть узкие рамки времени, устремить себя к концу его течения и стать очевидцем последних событий? Время продлевается страданием и сокращается весельем. Вся вкупе взятая вселенная представляет собой совершенство красоты и благолепия. Собственным умом мы не постигаем ни вселенную во всей ее полноте, ни этого присущего ей совершенства. В наших глазах даже ее отдельные участки вполне совершенны, потому что и малая ее область кажется нам чем-то целым и законченным. Мы не можем всему этому даже надивиться, а уж тем более адекватно выразить словами. Макрокосмос не вмещается в микрокосмос. Целое недосягаемо не только для нашего логического разума, но и для самой богатой мечты, ведь любые самые сложные и причудливые построения чисто человеческих грез значительно уступают объективной действительности.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.